радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, с 8 по 13 сентября в КБЦ «Сокольники» пройдет православная ярмарка «Артас». Ярмарка пройдет на фестивальной площади перед павильоном номер 2 с 11 до 19 часов, в последний день работы до 17. Здесь будут представлены стенды монастырей и храмов, большой выбор православной литературы, изделия иконописных, ювелирных и ремесленных мастерских, свежие и полезные продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ярмарка будет проходить на открытом воздухе для безопасности наших гостей. К сожалению, сейчас мы не можем провести традиционную культурную программу, но будем рады видеть вас на нашей ярмарке в Сокольниках с 8 по 13 сентября. Православная ярмарка «Артас». Время работы с 11 до 19 часов. Последний день до 17 часов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Ну вот я так пафосно сказал в прямом эфире, потому что опять были повторы какое-то время, а теперь это действительно прямой эфир, и можно звонить в студию. Ну, многие знают, что передача эта идет по вторникам, каждый вторник в 19:00 по московскому времени, а уж не по московскому, ну, наверное, рассчитаем сами. Ну, исходя из названия передачи «Любовь и верность», тем, кто слушает первый раз, тоже должно быть понятно, что это передача о семье, ну и о всем том, что в нашей жизни ведет к созданию семьи, о тех обстоятельствах, которые мешают вот этому, ну, главному, наверное, процессу в нашей жизни. Ну и, конечно же, и о тех обстоятельствах, которые разваливают семью, что тоже, увы, бывает в наше непростое время. Наше непростое время, вот я сказал, это эпоха уже определенная. Наверное, весь 20-й, начало 21 века, особенно после 60-х годов, после так называемых постбуржуазных революций, начало развития контркультурного общества, к примеру, психоделической революции, это наркотики, вот, сексуальной революции, ряд очень большой. Вот. Дальше последовала замена брака традиционного, нуклеарного, как говорят специалисты, то есть муж и жена, на иные, мы о них знаем, тоже говорим, всякие гостевые, парные и прочие. Это не предмет нашей передачи, но просто можно продолжить дальше ряд. Создание ЛГБТ, структурирование всех этих организаций, их много. Депатологизация гомосексуализма, Ну, а в этом, это было в 93-м году. Ну, а сейчас, в 19-м году, правильно, я не оговорился, просто прошлой осенью депатологизировано, то есть считается нормальным, и трансгендерные отношения. Ну, я весь ряд даже не буду перечислять, просто когда я сказал нелегкие времена для семьи, в первую очередь для христианской, православной семьи, для всего человечества тоже, как мы понимаем. Ну, к тому же сейчас трудными временами можно назвать и вот последний период, достаточно короткий, не то что там для истории человечества, нашей жизни, я имею в виду этот год, когда по моему убеждению, не только моему, когда на нас свалился, наверное, не сам собой, не от мышей на рынке в Ухане, поскольку это невозможно, как говорят ученые, заразиться от животного человек не может подобной болезнью. Вот. Свалился так называемый коронавирус. Так называемый, я сказал, потому что коронавирусы уже были за историю человечества и последних лет. Была уже атипичная пневмония, между прочим, в 2004 году, которая унесла жизни больше, чем пока что коронавирус. Хотя заразилось меньше гораздо. Значит, процент смертности, крепости, убиваемости гораздо больше. Ну, и вот эта вот ситуация, которую все знаете, такая преамбула, она создает особые условия для жизни людей. Ну, в первую очередь, это карантин, это ношение масок, хуже это изоляция людей, которая сейчас кончилась, но по некоторым параметрам, скажем, в вузах преподавателями продолжится 65 лет, но этот ряд тоже нам известен с вами. То есть ситуация тревожная, и даже когда кончилась вот отчасти вся эта карантинная история, то легче многим не стало. Прошлой передаче, в одной, вернее, из прошлых передач, потому что были повторы, которые мы так и назвали карантином, мы говорили с психологом, многим из вас известной, Ириной Яковлевной Медведевой, она автор книг, она в нашем журнале «Православная беседа» много лет автор, а я его ведущий, а я его редактор Валентин Лебедев являюсь заодно и ведущим этой программы. Мы говорили о психологических сложностях, связанных вот с пребыванием и дома, со страхованиями. Все это ведь речь идет про православных христиан. Составлением служб, храмов. Сейчас люди возвращаются уже, мы это видим. До конца августа, на сентябрь. Последние напуганные приходят уже, полгода, поменьше. Многие, как ни странно, крепкие христиане не ходили, что не давало им никаких сил, надо сказать, духовных, бороться вот с этой вот ситуацией. Многие напуганы разговорами про чипирование, помимо сидения дома. Многие боятся вакцинации. Ну, им очевидно справедливо. 53% только вот на сегодняшний день людей по опросам того же какого-то ВЦИОМа очередного будет вакцинироваться. 47% решительно. Я имею в виду не простой вакцинирование от гриппа. Вот от этого коронавируса не будет. Многие боятся и генетического паспорта, а он грядет. Времена серьезные. Все вместе, это вот правильно сказала Ирина Яковлевна в прошлой передаче, ситуация такая. Вот ребенок напуган, маленький, он кричит: «Мама, мама!» А что взрослый человек, православный даже, набрасывается на мужа или на жену? Тем более, что вот эти вот полгода, 4 месяца, 3, люди сидят дома. Сидят они и сейчас. Потому что карантина-то нету как такового. А многие работы остаются удаленными. Я вот знаю семью, взрослые люди, жена не работает, муж и сын дома работают удаленно. И создаются конфликтные ситуации. Люди хорошие, люди православные, люди добрые. Дело не то, что до развода дошло, но до истерик, по крайней мере. И вот сегодня, как я и обещал, вслед за психологом на ту же тему, а она многогранная, это я так вкратце, мы поговорим с нашим не первый раз участвующим в нашей передаче протоиереем Алексеем Левченко. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот. Тут нужен пастырский взгляд. Я думаю, что отец Алексей, как опытный пастырь, как радиоведущий в прошлом, настоятель храма, вот, даст оценку происходящему, а главное, советы. Вот я только что упомянул эту семью. Ну вот когда дома все сидят, а приходится сидеть, казалось бы, радость для кого-то, ну, наверное, когда медовый месяц, я вдруг сейчас подумал. А вот муж и жена в одной квартире, взрослый сын, они все время работают. А чего расстройство? Ну, так может и хорошо должно быть этой женщине? В основном в претензиях она. Вообще очень часто женщина в претензиях, что муж. Такая тема, о которой мы говорили вообще-то, дома, даже если он не бездельник. Как отец Алексей?
Ну, во-первых, конечно, нужно нам научиться разговаривать. Потому что слово – это есть начало. Мы знаем, что от Логоса произошел этот мир. И слово, оно также рождает и целые миры в нашей жизни. Потому что как человек общается, такие уже у него будут друзья. Словом можно вот в Думе какое-нибудь слово сказать, примут закон, и все потом либо радуются, либо мучаются. Казалось бы, слово сказанное просто, но имеет огромные последствия. И вот человек находится в семье с тем, с кем он разговаривает. Если, конечно же, у них нет других каких-то между собой способов для общения. Потому что я знаю семьи, где люди находятся друг с другом, практически не разговаривая, но они понимают друг друга без слов. И они счастливы от того, что они вместе. И когда мы научимся разговаривать, а это происходит сначала перед тем, как люди хотят повенчаться и расписаться, то мы изучаем человека, мы как-то притираемся друг к другу, мы смотрим на человека, у нас какие-то общие бывают интересы, и завязывается какой-то разговор. И прежде чем вступать в брак, люди должны быть друзьями. Они должны понимать друг друга. Они с полуслова уже знают, что другой человек хочет сказать, что ему нужно. То есть, и тогда уже возникает вот это, когда душевная близость возникает, тогда уже можно венчаться, и у человека происходит духовная близость, и тогда им есть о чем поговорить. Может быть, даже не разговаривая, просто жестом, просто вниманием каким-то там. Вот ты чай принес человеку, вот там кино вместе посмотрели вечером, вот там еще что-то. И всегда находится какое-то вот удовлетворение от того, что мы рядом, что мы друг с другом. Это, конечно же, не просто слово, а это есть любовь. Вот если люди у людей из любви возникает такое, то честь им и хвала, и они счастливы в браке. Вот. Но если люди не научились говорить, если люди не научились друг друга любить, и они искали в жизни каких-то своих интересов, православная это семья, неправославная, там, других каких-то религий, неважно. Но если мы ищем что-либо от мира сего, пусть это чувство, не обязательно внешнее, там, наша прибыль какая-то, материальность, что-то какое-то. Вот. Даже вот если просто мы каких-то услад себе ищем, чисто вот в сознании, вот, просто вот каких-то удовольствий психических каких-то от человека, то люди растут, гормоны укладываются, утихомириваются, и людям друг от друга становится скучно. Вот. Тем более этот коронавирус, этот карантин, он показал, он нас сблизил и показал, кто мы есть на самом деле. Нужен ли это нам человек, не нужен нам этот человек, и что мы, собственно, искали. И сейчас наша задача, это, если семья разваливается, то сохранить семью, найти Бога в семье, найти эту любовь и продолжать жить друг с другом. Вот. Либо определиться, а нужно ли нам вступать в брак, нужно ли нам жениться или выходить замуж вот, в будущем. То есть вот эти вот сближения наши и невозможность выйти куда-то на улицу там, или куда-то за рамки там, вот, то есть любая такая вот экстремальная ситуация, которая общее положение дел переворачивает, она показывает, кто мы есть. Друг познается в беде. Вот, и эта беда нас проверила немножко.
Да, проверила. Вот верно сказали, кто мы есть на самом деле. Но я ведь когда спрашивал-то, мы сейчас вот рассказывали о том, вы нам как, ну, первые весенние чувства, страстные, угасают, люди становятся, о чем мы говорили в передачах вообще-то, несколько другими в глазах супруга. И, ну, далее могут возникнуть конфликты уже и без коронавируса. Я-то представлял себе людей, которые вот сейчас, когда говорил, я их перед глазами вижу, которые живут достаточно долго. Они просто... то есть все, что вы сказали, с этим, я думаю, нельзя не согласиться. Они живут долго. А им уже выбирать такое впечатление, ну, разные бывают, конечно, не дай бог там, то жениться, разводиться как-то уже и странновато будет. Если вот первый мой пример, когда жена, муж, взрослый сын вместе с отцом-то трудится. Ну, удаленно, на компьютере. Тут другой вопрос. Как, каким образом нахождение мужчины в доме, в данном случае вынужденное, а не бездельное, влияет на семейные отношения? То есть вот хорошо все было до этого периода. Да, вот наступил острый период. Но, судя по всему, конфликтность возникает от нахождения вместе. Вот как ни странно это звучит. Вот тут начинается какое-то возбуждение. Ну, вот как, любовь была или уже там спокойная любовь, а люди вместе в доме, предположим. Жена была добропорядочной домохозяйкой, помогала мужу, вдохновляла, все хорошо. Но она и осталась дома, и он дома. Вот как тут решить эту задачу, потому что карантин-то прошел, а вот та самая удаленная работа у многих сейчас, я опросил народ, отчасти, или не отчасти, потому что начальство так велело, сохраняется. Это сложный вопрос. Это не то, что мужчина вот на работу не ходит, а дома работает вообще, что женщину внутренне раздражает, как говорят наши психологи православные. Он должен идти куда-то, не куда-то, а служить. Вот он служит дома. И вот что им делать в такой ситуации сейчас, чтобы угасить вот этот вот без конца разгорающийся подспудно какой-то пламень раздора?
Ну, я повторюсь, да. Я повторюсь, что это поиск любви в другом человеке, с которым мы живем. Определенных рычагов здесь быть не может. Потому что у всех своя ситуация, у всех свои характеры, свои внутренние миры, свои внутренние желания. Это невозможно сделать такое вот, написать x плюс y равно z и таким образом исправить ситуацию. Мы не сможем такую формулу вывести. Вот, для каждого свои рычаги. Но эти рычаги, они движутся в одну сторону, в сторону любви друг к другу. Мы, во-первых, через покаяние должны... понять, принять, исправить то, что в нас не так. Потому что нас раздражает не просто другой человек, а ведь это мы раздражаемся, значит, мы раздражаемся почему-то. Значит, когда мы видим, этот человек действует на нас, как красная тряпка, значит, какие-то действия происходят в нас, а не в другом человеке. Ведь это наше зрение, это наше раздражение, это наше желание. То есть, что происходит в нас? И вот человек должен пересмотреть свою жизнь. Для чего, собственно, вообще он женился или девушка выходила замуж? Какие были цели брака? Вот. Если ты уже засиделась в девках и хотела родить ребенка, ребенок уже родился, муж тебе уже, собственно, не нужен, нужно покаяться тогда в этом отношении к человеку. Ты его просто как бы кинула, ты его подставила. Вот. Или наоборот... Человек, мужчина, искал в женщине каких-то утех, ему было страшно одному, он уже вырос, вроде бы все женятся, и мне надо жениться, и он такую замену мамы себе сделал, которую ему готовит, стирает, убирает за ним, вот, а он как никакого своего мужского начала не развивает, вот, не показывает, конечно, ему нужно покаяться уже в этом. И показать, что ты действительно любишь этого человека. То есть нужно исправляться. И исправление-то не заключается в другом человеке. Исправление заключается в нас, в самом себе. И когда мы поменяем свой мир, тогда уже своим касанием другого человека, пусть то эмоциональное или физическое касание, оно будет и другому человеку давать повод меняться. И ситуация сама будет меняться, и жизнь будет налаживаться. это из личного опыта и из опыта других семей, когда люди вжили, ну, как кошка с собакой, можно сказать, а придя в храм, придя на исповедь, потихонечку они начали понимать цель в жизни, для чего, собственно, и для чего, собственно, живем, и почему этот человек рядом со мной, и как можно наладить с ним отношения. Ведь даже вот обычная психология, если вот нам рассмотреть, как мы относимся, как мы говорим другому человеку, рубим мы его, капаем ему на мозг, или мы действительно даем ему выход из ситуации. Ведь можно, мужик может сказать девочке, да ты там готовить не умеешь, не умеха, все портишь, продукты мои и так далее. А можно наоборот подойти к ней с другой стороны и сказать, а давай мы эту яичницу чуть-чуть больше будем солить, добавим перчика, и, может быть, это придаст какой-то пикантности этому. Вот. И таким образом мы человека не сунули лицом в грязь, а мы дали ему выход из ситуации. То есть мы и пожалели, и научили, и с любовью это преподнесли. Вот. Можно, к примеру, сидим дома, пилить с утра до вечера мужика и говорить, вот ты там, или ты на работу все никак не найдешь себе, там, или то-то-то-то-то, или там, когда ты деньги принесешь, там, или постоянно, можно капать так, а можно подойти к человеку и сказать вечером, там, да, вот как вот Андрей Ткачев предложил, говорит, что милая, как там у тебя с работой? А может, куда-то позвонить? Может, я чем-то помогу? А может быть, нашлось, не нашлось там? Вот. То есть, по-разному можно относиться друг к другу. И это уже есть проявление любви. Это уже действительно есть какое-то продвижение в жизни и шаг друг к другу навстречу. Вот. Поэтому в самом себе надо все это исправлять. Можем забить другого человека. И сейчас вот даже есть такие общество, которое охраняет мужчин. Мужские такие коллективы, которые, и вот у них есть даже статистика такая, они говорят, что процент самоубийств мужского населения в мире, в России, самый большой.
Это вот насчет насилия в семье, закон.
Да, кто, да, да. То есть, то есть мужчины оказываются вот, ну, не то что инфантильно, а вот слабые по отношению к этому миру. То есть мужское начало потихонечку с этим прогрессом вырождается. Женщины шагнули вперед, они стали командирами. Вот. И если женщина глупа, то она будет показывать командира в семье. А если женщина умна, если мужик, к примеру, не может семью тянуть, да. Ну нет у него, ну вот он любит вот на рыбалке там где-нибудь там удалиться там и все, или смотрит тупо на огонь с утра до вечера, вот такой вот у него созерцательный характер, бывает такое, женщина должна тянуть сама, но она может это умно ему преподносить, будто бы это сделал он. Сказать, милая, а может быть, ты хочешь сделать так? Он, да-да-да, она все сделает. Ну, как бы он заплатит за это все. Вот, она это предложит. Вот, но она потом пойдет к нему и говорит, вот какой ты молодец, как ты хорошо вот это все сделал. То есть, если женщина будет командиром в семье, то все разрушится, потому что есть определенные божественные законы, как нам нужно жить в семье. Библейский человек... Человек, которого спасал Иисус Христос, должен жить по определенным библейским законам. И если мы эти законы нарушаем, то это также наши, не то что семьи, а государство разрушается. К примеру, были такие армии, которые были малочисленные, но если они, воины, соблюдали заповеди, то есть они не обижали вдов, не насиловали своих пленниц, вот, если они не грабили, не мародерничали, а соблюдали заповедь, то у них были огромные победы, Бог им помогал. И были армии, которые заповедь эту нарушали, и, к сожалению, даже с большим количеством людей они проигрывали войну, проигрывали сражения. Вот, то есть Господь на той стороне, кто действительно живет по Божьим законам. Вот этих законов много, но все они сводятся к одному – люби Бога и люби ближнего.
Да. Ну вот видите, дорогие радиослушатели, действительно все сводится к главной заповеди. Тем более, что хочется добавить вслед за батюшкой, за протоиереем Алексеем Левченко, который сегодня у нас в студии радиостанции «Радонеж», в прямом эфире, на передаче «Любовь и верность» о семье, что к тому же такую немаловажную вещь для нашего рационального ума, сейчас очень много почему-то, без всякого коронавируса, там всем включишь радио, телевизор, на эти темы, без коронавируса, о женщине, о эмансипации, я в трех местах сразу увидел. Естественно, о феминизме. Споры идут. Женщины и армия, женщины и семья, мужчины дома сидеть. И хорошо напомнил один человек, который особо не является религиозным, а просто практиком таким, чтобы как бы... Я об этом читал на самом деле, не то, что читал эту историю, но это верно, наука, что вообще-то женщина устроена несколько по-другому, сказал он, дорогие, каким-то достаточно солидным и истерическим феминисткам, и солидным гражданам. Вы хотите поменять вообще природу, а мы скажем божественное установление, что она испытывает настоящее счастье, у нее вырабатывается гормон, по-моему, он называется окситоцином, только тогда, когда она счастлива в семье. Во всех остальных ситуациях он не вырабатывается, и настоящего счастья нету. Это я так, чтобы, так сказать, если кто-то выступит и что-то скажет, вот можно набрать в интернет, всем посмотреть. Нету счастья. Вы говорите, простите, на самом деле, так в кулуарах женщин-начальниц, женщин-вождей, и попробуйте, на что они поменяют свою карьеру или на мужа с детьми. Ответ заранее мне известен, да и вам здесь сидящим тоже. Братья и сестры, значит, у нас передача «Любовь и верность», еще раз повторяю. Вот уже скоро полчаса она идет, поэтому я вам сообщаю телефон прямого эфира 8495, ну, это Москва, для тех, кто не в Москве, 959-59-39. Это уже Радонеж. 959-59-39. У нас в студии протоиерей Алексей Лепченко, беседует с ним Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Говорим мы уже второй раз за это лето, теперь же не с психологом, а с опытным пастырем, о печальных, ну, для кого печальных, для кого, наоборот, укрепляющих итогах нынешнего карантина, связанного с известным всем коронавирусом. Проблем тут много, как вы сами понимаете. Телефоны я напомнил. А теперь хочу напомнить еще такую важную вещь. Вот передо мной лежит объявление. Коронавирус-то ведь он остановил во многом действия различных организаций, ну, объединил их, и людей тоже, которые являются благотворителями. А в начале передачи вы каждый раз слышите, что Радонеж существует на пожертвования. Вот теперь уже сконструирован простой способ оплаты. Можно просто набрать короткий номер 3434, ну, в телефоне, выбираете 3434, а дальше слово «Радонеж», пробел и сумму, которую вы жертвуете, больше ничего. По телефону Билайн, Мегафон, МТС это действует. Мегафон, Билайн, МТС. Поняли, да? То есть просто набираем 3434, потом «Радонеж», потом 500, скажем. Все. И нажимаем. Подтверждений, связи, кодов. Не нужно ничего. Поэтому давайте будем активны. Что сейчас делать вот в эту эпоху-то? Надо быть серьезным и поддерживать православное просвещение. Потому что оно на самом деле миссия в эти дни. Мы не знаем, что дальше будет. На самом деле отчасти сворачивается. Вот, церковь испытывает нелегкие времена, имеется в виду, ну, не Бог человеческий организм, но вот мы с вами грешные, поэтому надо не сидеть на месте. И вот вопрос насчет нелегких времен. Вы знаете, царь Сей, многих охватило, ведь люди скрывают, конечно, когда они не дома. Ну, иногда проявляется это и в социуме каком-то, определенную истерию, которая их охватывает. Вот я психологу задавал нашему вопрос. Перед глазами человека, натурально женщина, очень церковная. Ну, если иметь в виду храм. И вот в этот карантин, когда запретили, закрыли храм рядом с домом, она специально переехала, ну, по возможности была такая, в другое место, за город. За город, я имею в виду, под Москвой, где храм работал почти все время. И в Страстную Седмицу, и на Пасху служба была, и потом причащалась. То есть, ну вот, стояла крепко. И вот что. Смотрю, настроение у нее хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже. Женщина все-таки это вот что? Ну, это есть вот та самая земля, на которой семья держится, дети, внуки уже не молода. Я говорю, что происходит-то? А я, говорит, каждое утро просыпаюсь и думаю, вот очипируют меня, вот составят паспорт этот самый, Кстати, он будет на самом деле, господи, генный паспорт, готовится с осени, указ уже подписан, это действительность, некоторые вещи недействительны еще, грядет вакцинация, обязательно или нет, мы не можем понять. Вот все эти условия, я говорю, как, и что ж, каждый день, прямо да, я готова пострадать за Христа, я говорю, в чем будет выражаться, ну, страдание, покамест. Его нету еще. Ну, вот страшно, может, в храм пойти. Кто-то не ходит, боится заразиться. Я говорю, ты ходишь, а вот, ну, дальше-то пока не чипируют. Но что-то грозит. Но вот когда человек охватывает такие настроения, отчасти героические, надо сказать, но со слезой на глазах. И я думаю, что не одну эту вот нашу православную женщину. Что делать?
Я думаю, да, вот тут это подробно. Задача пастырей. Я думаю, что у этой женщины сложилось такое мнение, потому что духовник, либо храм, который она посещала или посещает, там ведется такая работа. То есть это все исходит от головы у рыбы. И наша задача научить человека работать со своей душой. А подобные практики, которые вот эта женщина ощущает в себе, они говорят ей, что не нужно заниматься собой, не нужно бороться со своим грехом, не нужно пытаться бороться со своими страстями и выражать свое умиление Богу. Вот, а нужно просто отказаться от чипа. Отказаться от вакцинации, отказаться еще от чего-то. И таким образом ты спасешься. То есть святые отцы не нужны, Библия не нужна, Христос не нужен. Откажись от этого, и ты будешь спасена. То есть это такого рода сектантские настроения. Они уже были и случались. Нужно ко всему подходить с умом. И если Господь наш Иисус Христос сказал, что врата адова церковь не одолеют, значит, церковь это заметит, вовремя предупредит, вовремя скажет. А считать себя умнее остальных – это раскалывание церкви, это приносить боль Христу. Поэтому такие заключения, ну, скоропостижные такие, это слишком рано так говорить, и не нужно звонить в колокол там, где пожара еще нет. Вот. Мы знаем, что конец света, конечно, приближается, и приход Антихриста приближается. Вот. И об этом говорили святые отцы от Рождества Христова. И сам Господь говорил об этом, о конце света и о том грядущих временах, о том, как надо себя вести, как нужно спасаться, как нужно не доверять лжехристам и лжепроповедникам, вот, и так далее. Вот, поэтому ситуация эта не, скажем так, не первый раз возникла, она была, и я думаю, что она еще и будет. А с увеличением прогресса и с приближением бездумности человека, когда человеком будет легко управлять, когда ему будут не важны семейные ценности, ценности вообще человеческие, библейские как таковые, с нашей модой, с этим даже не экспериментом, а планомерным таким бесовским наваждением на разные государства в плане непонимания, кто ты, мужчина или женщина там и так далее.
Это совсем плохо.
Вот эти вещи. То есть это все планомерное уничтожение населения, это уничтожение вот такого человека библейского. Вот. А подобное умонастроение о том, что надо куда-то бежать спасаться и закрыть все двери и никуда не выходить в плане вакцинации или еще чего-либо, вот, это генетических паспортов и так далее, вот, это есть еще, ну, скажем так, я думаю, тоже работа какая-то над тем, чтобы расколоть церковь. Вот. Уже было такое, когда Петр I вводил паспорта, и многие не хотели брать эти бумажки, говоря, что нас посчитают это число зверя. Вот. И это дало очередное, скажем так, направление и в расколе в старообрядческом и так далее. То есть это имело свое влияние. Вот. И эти настроения, к сожалению, есть и сейчас. Вот. Но отцы, священники, которые знакомы с наукой, которые знакомы, может быть, с людьми, которые знакомы с наукой. Вот.
С учеными-прихожанами.
Да. Вот, я думаю, что все расскажут, все покажут, как, что, чего. Вот, и на самом деле, то есть, ну, есть такие глупости, к примеру, вот нам будут там через вакцину всех там заражали коронавирусом, было такое поверье в народе. Вот. Ну и в то же время говорили о том, что вирус этот очень суперзаразный. Вот. И вот получается, зачем тебе колоть всех людей вакциной в больнице? Вот говорили, что в больницу положат, там тебя заразят. Вот. Ну, глупость. Почему? Можно просто плюнуть в борщ, и все заразились. Нет, ну тебе нужно тратиться на эти зачем? То есть, ну, люди просто не думают. Вот эти страхи в народе живут, вот, и они будут жить от нашей безграмотности, вот, и в такой истеричности. И, вот. Но я думаю, что все это потихонечку, если пастыри, церковь будут нормально проповедовать, нормально говорить, вот, я думаю, это будет сходить на нет, и люди будут немножечко отрезвляться в этом направлении. Вот, да, конечно, мы знаем, что с помощью прогресса мы видим это, чувствуем это, что потихонечку народ глупеет, народ окунулся в гаджеты, вот, народ книжки бросил читать, вот, уже не помнит, кто войну выиграл в 45-м.
И у нас тоже.
И если бы не политика нашего правительства, наверное, бы забыли уже эту войну. То есть мы видим, что народ потихонечку действительно сатанеет. То есть мы друг другу становимся дальше, и поэтому, к сожалению, такие вещи будут и дальше идти. Вот. Ну, я думаю, что грамотные пастыри свою паству не оставят и научат правильно.
Ну вот, отец Алексей Левченко, у нас говорим о трудностях нашей жизни в связи с коронавирусом. В студии вместе с отцом Алексеем Валентин Лебедев. Звонок поступил. Говорите, пожалуйста. Говорите. Вот, человек позвонил, видно. Алло, говорите.
Все нарушилось.
Мы вас слушаем.
Не стесняйтесь. Что у вас все нарушилось? Вся жизнь, вы сказали, все нарушилось. Ну, наверное, еще раз надо перезвонить. Да, или вы, кто-то стесняется говорить, слышно, что человек слушает, но стесняется. Хорошо, братья и сестры, телефон у нас 959-5939, ну, 495, конечно, перед этим, 959-5939. Но ведь, отец, вы правильно все объяснили. Вы сначала сказали, как наша задача научить, наша задача не поддаваться, задача пастыря, правильно? А задачи в семье. Вот когда муж или жена, предположим, подвержены определенным настроениям. Ведь на самом деле вы все сказали правильно и духовно трезво, и по-другому сказать не могли. Но предпосылки-то есть, конечно. Ну, как для всего в жизни. И не только зараза определенной степени там. Мы сейчас не будем считать в процентах, какая была больше, какая меньше на Земле. Многое удивляет в этой эпидемии, когда весь мир закрылся, а потерь таких, как были в 20 веке, мы не видим, конечно же. Да, тут многое настораживает. Кстати сказать, насчет техники, которая за нами может следить, устанавливает тоталитарный образ жизни. Не все фантастика, когда люди с другими взглядами, вот сейчас очень часто говорят про Билл Гейтса, да, про членов так называемого «доброго клуба». Хорошее название, я вот сам недавно узнал, что он «добрым» называется. Это «добрый клуб», где как раз стоят все Биллы Гейтсы, и Соросы, и теперь популярный очень миллиардер Илон Маск такой, каждый день о нем что-нибудь говорят, который запустил кучу спутников с 5G. Они ратуют за сокращение народонаселения, вот, за ЛГБТ-общество, и за аборты даже. Там большая программа у них. Но я не о том даже, а в частности, вот этот изобретатель, ну, на свои деньги, конечно, Илон Маск, вот просто сейчас, позавчера радостно, вот такое другое мировоззрение, мировидение вернее, мировоззрение точно там другое, сообщил, что у них, он вшил чип, у него там его какие-то люди в институте, свинье, в голову. Об этом везде пишут. Ну и как это действует? Свинья еще не заговорила человеческим голосом, но на нее действует. Так что же он объявляет радостно? Сейчас, говорит, свинье, следующий этап человек. Да, это дорого, братья и сестры, почти он. Но мы удешевим эту программу, и скоро все смогут чипироваться. Поставят на поток, вот типа как хрусталик глаза. Вы пока не печальтесь. Сначала будет дорого, а потом всем будет дешево. Вот в такой обстановке, все-таки, при всем, когда начинает муж или жена, ну, не всякий муж покажет это вот где-то тут в социуме, на работе, не все удаленно работают, что конфликт там не конфликт. А что тут-то делать, когда супруг начинает вот преисполняться всеми этими нервными и истерическими настроениями, состояниями? А люди православные. Вот они что, в храм ходят, не ходят? Духовник у них есть? Нет. Они читают Писание, не читают? Ведь некоторые делают это на самом деле. Я сказал, это потому что оказывается, что все остается отчасти формальным. Вот как пастор. Вот что делать мне, как мужу, если у меня жена вот прямо почитала про этого Илона Маска, сказал, ну что тут в передаче говорите, что ничего нету. Он скоро всем людям вошьют. Сначала по желанию, как пишет этот миллиардер сумасшедший, или злодей, или там, не знаю, может, просто доходов хочет больше от своих этих самых, от чипирования, а потом и заставит каким-нибудь образом. И пошло дело. Вот что супругу-то делать? Или супруги, что еще хуже, если муж глава семьи, как нас учат, даже больше, чем священник должен влиять на жизнь.
Значит, я попробую ответить. Попробуйте, вопрос, конечно, сложный. Сложный в плане...
Подождите, знаете, я сам задал, перебил, звонок может повторяться. Сложно, вы будете уже рассказывать капитально.
Хорошо.
Да. Добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а как же тогда постановление Архиерейского собора 2012 года, которое четко говорит всем православным христианам, что если будет вживление каких-то устройств в тело человека, начинается время исповедничества. Это наша православная церковь говорит. И второе, вот я хотела бы сказать, если бы была четкая позиция церкви относительно вот всех этих чипов, вакцин сомнительных, хотя патриарх, вот последнее послание его было, вот нам зачитывали в храме в это воскресенье-воскресную литургию, он говорит, он осторожен и очень обеспокоен об этих вопросах. Тогда бы меньше было истерии, если бы нам сказали, так, православные христиане, вот если вживляют чип, мы делаем все то-то, то-то и то-то. Встречаемся там-то, идем-то туда, спасаемся там-то. Понимаете, это все небезопасно. Вот я прошу вас, прокомментируйте, пожалуйста, послание патриарха к народу и вот постановление Архиерейского собора 2012 года. О чем же там все-таки говорится-то? Значит, опасность есть? Благодарю вас.
Да, спасибо. Ну, есть на самом деле основы православной
концепции.
Социальной концепции, где говорится, что в какой-то момент можно, да, но с благословения архиерея не подчиняться тем или иным богопротивным государственным установлениям. Ну, вот,
мы потихонечку от семейных ценностей переходим к земным страхам. Значит, действительно, если что-то будут вживлять в человека, мы вправе от этого отказаться и будем отказываться. И вот и когда, я думаю, это будет происходить, я думаю, что грамотные люди нас предупредят. Ну, вот, потому что сам Господь сказал, что церковь врата адова не одолеет, пусть она и уменьшится, из-за того, что сами люди перестанут быть верующими. Господь сказал, приду, когда найду ли веру. Вот это страшно. Ну вот. А все остальное, я думаю, как избавляться от этой истерии, как избавился я на своем личном опыте расскажу, что один очень хороший батюшка мне сказал так. Если придет Антихрист, значит, скоро и Христос придет. А если Антихрист не придет, значит, что ты Христа не хочешь увидеть. И таким образом получается, что нам не нужно бояться прихода Антихриста. Он придет и так. Мы об этом знаем прекрасно. Знаем прекрасно, что мы уйдем в пустыне и тому подобное. Вот. Поэтому, когда будет этот момент, тогда будет. А не надо его приближать специально. Вот. Да, наши святые евангелисты говорили, что «Ей гряди, Господи, и гряди скоро». То есть побыстрее бы это все случилось, потому что видеть страдания людей, грех, это очень больно. Вот тем более людям, которые прозревают настоящее будущее, прошлое, вот, как на ладони, им вообще страшно. Вот. И поэтому вот таким образом можно избавиться от истерии, то есть ждать Христа, а не Антихриста. Вот. Это первое. Второе, по поводу Билла Гейтса, Илона Маска. Вот. Илон Маск – это человек, который человек очень грамотный, но с затемненным сознанием. Он искренне влюблен в прогресс и в искусственный интеллект. Искренне влюблен, как ребенок с игрушкой. Он это все развивает, он это все делает. И когда он это сделает, может быть, другие люди уже будут это делать, помогут. Конечно же, это принесет огромную беду. Потому что жили себе и жили припеваючи нормально. Вот люди в избах в деревянных ходили на охоту, кормили семью. Да, умирали, но рождались и таким образом были счастливы. Для чего это все эти чипы нужны? И ближе к Богу мы не станем. Но есть такое движение, или, может быть, даже поверье в подсознание человека, о том, что человек должен мутировать. И тот человек будущий — это не тот человек, который есть сейчас. И поэтому они думают, эти люди, которые придумают весь этот прогресс, вот, что в будущем человек будет как другим. Может, у него глаз будет меньше, может, у него будет один палец, чтобы кнопки нажимать, может, у него еще что-то, ноги атрофируются, потому что будет перемещаться, там, может, телепортация будет, может, вообще человек уменьшится там до мухи. Мы не знаем. Вот. Но факт тот, что они ратуют за этого человека и хотят нас в этого человека превратить. Может быть, своей искренностью. Так им бес на ухо сказал, и так они и делают. Они с любовью к нам это делают. Они не понимают, что они делают. Они, как глупые дети, балуются с огнем, со спичками. Вот. И это принесет огромную беду. Но Христос спасал библейского человека. Он не спасал ту обезьяну или неандертальца или кого-то. И не пришел спасать тех людей, которые будут потом. Он пришел спасать нас, вот этого человека. И поэтому библейский человек стал противником того, чего, что нам навязывается с этим прогрессом. И поэтому все эти богатеи, которые придумывают все эти вещи, нам стали, ну, не то что врагами, а противниками. И то, что они делают уже от себя, а не по Божьим законам, вмешиваясь в природу, вот, это, конечно же, противно Богу. И поэтому мы, как православные люди, стали им врагами. Поэтому и православная церковь стала им не удел. Поэтому и православная церковь расколами, чем угодно, вселенским патриархом или еще кем-то, вот, всяким вот этим вот наускиванием и разобщенностью, хотят ее сначала разделить, а потом потихонечку переделать. Вот. Ну, мы, как я уже говорил, знаем, что церковь врата адова не одолеет, и поэтому этой надеждой живем и стараемся. Ну, не то чтобы бороться, наша борьба с этим заключается просто в любви ближнего. Вот. А когда ближнего для нас уже не станет, а станет набор каких-то заменяемых запчастей, которые можно будет менять по своему желанию, продлять себе жизнь там, и так далее, это будет уже другой человек. Это будет уже не тот человек, который хочет семьи, который хочет обычного человеческого библейского счастья. Вот. Это будет уже совершенно иной человек. И кто доживет до этих дней, если эти дни будут, это, конечно, я им не завидую. Я им не завидую, лучше бы конец света начался пораньше.
Да, батюшка, отец Алексей говорит нам о трансгуманизме сейчас на самом деле. Вот вы знаете что? Вот сейчас наша радиослушательница, которая, ну, с правильным звонком, вопросами позвонила, она, наверное, скажет, что мы ушли все-таки вот как-то от того, что ее волнует, по поводу собора 12-го года, скажем, церковный, общецерковный такой, ну, не команды, такого благословения делать то или иное всем, так, по-католически, ну, может быть, даже и правильно. Дело все в том, что действительно в 12-м году, около этого, был принят архиерейским собором документ, я сам член межсоборного присутствия, грешный раб Валентин Лебедев, не только я, это священники, миряне, епископы, разрабатываются разные документы, но это уже со времени, так сказать, интронизации почти сразу святейшего патриарха Кирилла через год где-то, но разные актуальные темы церковные, церковно-общественные, даже культурные, и наоборот, сугубо церковные, скажем, монашество, жизни. И был документ, приняли по поводу вот тоталитарного с помощью современной техники, технологий, слежения за человеком. И там есть, да, такие, так сказать, слова, что всякое вживление действительно в живого человека, тем более куда-то там, в мозг или, ну, что пока не очень возможно, слава Богу, может, вообще будет невозможно, каких-то предметов, то есть чипов, оно абсолютно неприемлемо и является Богу противным. Но я к чему? Потому что мы не ушли к вопросу о команде. Дело все в том, что сей час, я имею в виду час тот, когда должно последовать общецерковное какое-то, так сказать, повеление, что делать. Как сказал наш радиослушатель, правильно, собраться там-то, уйти туда-то, отключить что-то или всем встать на сугубый молебен, он не наступил. Тут отец Алексей прав. Пока разговоров очень много, свинья есть в Америке, действительно. Вакцины те и другие изобретают, их еще никто не запустил. А от простого гриппа сегодня начались, скажем, в Москве, в других городах, наверное, тоже начнутся. Вот. Пока такого нет, еще бежать в горы, вот. Особенно кормящим сосами, как сказано Иван. Пока действительно маячит, но пока не наступило, да, отец Алексей? Вот. Поэтому действительно паники такой уж совсем. Надо, конечно, быть разумным, понимать, что грядет. Но как-то осуждать церковь, имеется в виду, всегда представляется наше священноначалие, рановато. Потому что нет такой еще тревоги. Я прав, отец Алексей?
Тревога есть всегда и будет всегда. То есть мы говорим о том, что все наши святые отцы говорят о том, что вот наступили последние дни. Иоанн Златоуст об этом пишет. 3-4 век, вот другие пишут, и так далее. Так в каждом веке появляются люди, которые говорят о том, что признаки. Признаки какие конца света? Дети не слушаются родителей.
Вот как сейчас.
Вот. О разводах говорят. Говорят о землетрясениях, об эпидемиях, о болезнях.
Вот эпидемии идут на нас.
Вулканы и тому подобное. И с увеличением вот этого вот интернета и информации мы видим, что действительно нам кажется, что это все больше, больше и больше. И действительно это больше, потому что вирусы мутируют, вирусы начинают уменьшаться в размерах, их трудно находить. Вот, и они оказывают другое влияние на человека. Вот, и действительно мы это все видим. И дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому и истерия человеческая будет дальше все больше, больше и больше. Вот. Ну, можем, скажем так, мы с этой истерией полностью забросить молитву, забросить чтение Библии. У нас не будет мира в душе. Вот. Мы должны знать, что Господь нас не оставит. Если у нас такая истерия возникает, значит, у нас нет веры. Значит, получается, вы неверующий человек, мы неверующие люди. Мы начинаем свои страхи вплетать в нашу жизнь, и этим страхом пропитываем все наши действия. Это ад, это не жизнь. Вот. Я не знаю, наши мученики, когда шли на смерть, они знали, что их убьют и так далее, но они были со Христом. И Господь им давал то, что, как многие наши святые отцы описывают, когда их касается Господь, они говорят: «Я готов идти на смерть, я готов, чтобы меня крючьями с меня с живого снимали кожу, чтобы меня ломали кости, вот, лишь бы Господь меня не покинул, чтобы я оставался вот в этом, я оставался с Богом». И вот это состояние было у наших мучеников, когда их распинали, убивали. Вот. И вот это главное. А поиск Бога, а мы не Бога ищем, мы ищем как побыстрее и полегче попасть в Царство Небесное. Вот мы чип не возьмем, и уже нам забронировано там местечко. А он не так. Надо поучиться любви, поучиться в страстях своих поисповедоваться, поучиться себя немножечко прижать, эгоизм свой. А это труднее. Там же ж внешне все. Вот не пошел там на вакцинацию, и молодец, ты святой. Вот. А здесь надо, извините, работать всю свою жизнь. Вот. И это, конечно, гораздо сложнее. Поэтому каждый выбирает свое. Вот. Но если у нас есть вера, и вера в свое священноначалие, вера во Христа, что Господь нас не оставит, вера в нашу иерархию, то я думаю, что все будет хорошо.
Да. Отец Алексей Лепченко, протоиерей, настоятель, в студии радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». С ним беседую я, ваш покорный слуга Валентин Лебедев, главный редактор журнала и сайта «Православная беседа». Ну, последние минуты остаются сейчас. Может быть, на какой-то звонок мы еще ответим сейчас. Чувствую, наш редактор готовит его. Я пока хочу напомнить способ пожертвования, такой новый, современный, на радиостанцию, которую надо поддерживать, конечно же. Вы набираете на телефоне ТВКВ МТС, Мегафон, Билайн. Простой короткий номер 3434, потом слово «Радонеж», ну, после пробела, очевидно, а потом через пробел сумму. Ну, вот в ориентировке указано 500, предположим. Вполне можно. Так, отец Алексей, вы поняли, как надо жертвовать, да, братья и сестры? Вот, да. А вот теперь звонок еще поступил. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, отец Алексей. Благословите.
Бог благословит. Здравствуйте.
Это Любовь с Пушкина. Я, конечно, поздно позвонила. Да, я все свои проблемы более-менее решила, прочитав маленькую брошюрку про протоиерея Александра Ильина ответом своим духовным чадом 1971 год. А брошюрка издана в 1980 году города Куйбышева. И вот он это самое пишет. Ой, постараюсь успеть. Сейчас царство дьявола достигло расцвета. Он стремится залучить в свои сети, особенно избранных. Процесс этот начался давно. Он развивается, возрастает. Господь отделит своих через скорби, но одновременно, чтобы уберечь своих, он более страшных язв, которым будет подвержено все остальное человечество. Для нас лучше всего предать свою жизнь воле Божьей, быть как щепка в море. Время начаться суду с Дома Божия, с церкви. Этим Господь очищает своих. Нас он избавляет малыми скорбями, смягчающими бедствиями. Царство дьявола держится на лжи и насилии. Когда люди почувствуют, к чему они пришли и что они потеряли, тогда наш дух и придет. Когда разрушатся все идеи, люди зайдут в тупик, произойдут большие бедствия, тогда сплотится человечество. И в какой-то момент явится Антихрист. Антихрист не дьявол, а носитель зла, прикрыто добром, превосходнейший из людей. Власть Антихриста начнется с церкви. Церковь будущая в любви.
Вы знаете, давайте на слове «любовь». Вы очень интересные вещи нам читаете. Об этом же нам сегодня говорил в передаче «Любовь и верность» в радиостанции «Радонеж» отец Алексей Левченко. Просто она совершенно уже заканчивается. Хорошо, что вы позвонили и зачитали нам этот душеспасительный отрывок. Почему я специально уже так вот? Мы все время про Антихриста грядущего. Отец Алексей сегодня призывал нас в ответ на те испытания, которые случились, ну да, с нами, слабыми людьми, вот в эти месяцы в связи с карантином и без карантина, с коронавирусом, вот, все-таки множить любовь и отвечать на вызовы, как сейчас говорят, любовью. Так, отец Алексей?
Да, да. Лукавый в этой нашей жизни земной может быть побежден только лишь любовью. Вот. А любовь это выражается соблюдением заповеди и борьбой со своими страстями. Со своими, не с чужими.
Вот на этой душеспасительной ноте, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодня передачу «Любовь и верность». Мир вам!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.